Попрошу операторов, если можно, включить вот первый слайд прошлой проповеди воскресенья. И мы говорили о том, что Бог испытает и качество нашей жизни. И у Бога есть своя тоже вот оценка того, по каким критериям Он будет оценивать нашу жизнь. И мы видим вот в этой схеме, которую я нарисовал, там показано, что именно любовь является главным компонентом нашей христианской жизни. Если не любовь мотивирует нас жить для Христа, если убрать вот этот компонент, то вся наша жизнь христианская, она становится пустой. Наша вера, наши знания, наши дарования, вся наша посвященность, все сводится к нулю и бесполезности. Потому что именно любовь является тем внутренним мотивом, который должен побуждать верующего человека жить для Христа, проявлять свою веру, свои дарования. И подумайте, если для Бога это важно, то подумайте, почему один из методов, например, дьявола, который пытается разрушить, например, семью или церковь, это вражда, это ссоры, это раздоры, которые часто могут приводить к разводу или к разделению церкви. Ну, потому что там, где ссоры, там, где раздоры и вражда, там всегда отсутствует любовь. Поэтому это один из таких методов дьявола, который пытается разрушить так или семью, или церковь, и сделать так, чтобы наша любовь к Богу и людям охладела. И церковь в Коринфе. Что собой представляла эта церковь? Там были благочестивые руководители, там были ревностные посвященные проповедники, сами члены церкви были очень талантливые, много даров было у них, но у них отсутствовал вот этот важный компонент. Церковь в Коринфе очень мало проявляла любовь друг к другу. Если мы прочитаем все это послание, то мы увидим, что там были споры, и, наверное, порой не шуточные. Апостол Павел говорит: «От домашних лоиных сделалось мне известным о вас, братья, что между вами есть споры». Люди в церкви делились на какие-то фракции, на какие-то группировки, потому что Павел говорит о том, что «я слышал, что у вас говорят, я Павлов, я Аполлосов». Также люди были не способны на проявление милосердия, при том, что элементарного милосердия. Он вспоминает случай во время вечери, в то время, когда была вечеря, это была трапеза, когда люди вместе ужинали, и апостол Павел говорит: «Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается». Смотрите, отсутствие элементарного милосердия. Если мы читаем в книге Деяний, когда люди продавали свое имущество, чтобы помочь бедным и нищим, то здесь в церкви мы видим, что верующие даже не готовы были поделиться своим обедом с другими. Это полное отсутствие милосердия. Также мы читаем, что там люди превозносились, гордились один перед другим. Павел говорит: «Братья, положил я к себе полосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим». И, конечно же, можно было бы еще много перечислить, что нехорошее было в этой церкви, что можно назвать одним словом – грех. Вот подумайте, что должен был написать апостол Павел этой церкви, чтобы святые, как он называет их в самом начале, жили как святые. И, конечно же, он им пишет о Божьей любви. И поэтому можно сказать, что 13 глава послания Коринфянам, это, я не знаю, с чем бы ее можно сравнить, это как свежий воздух в затхлом помещении, это как первый снег, который покрывает грязную землю. Конечно, от этой главы веет такой чистотой. И для меня это не что иное, как духовный портрет самого Христа. Ведь именно Христос является совершенством и воплощением любви, которую пишет апостол Павел. Нигде в Библии нету физического портрета Христа. Мы не знаем, как Христос выглядел физически. И для нас это не так важно. И для Бога это не было так важно. Потому что более важно для Бога было, чтобы мы научились подражать Христу в Его поступках, Его поведении. И поэтому он и показал им совершенство этой любви. Он нарисовал как бы перед их глазами духовный портрет самого Христа. И мы, наверное, должны быть благодарны апостолу Павлу за то, что вот понятие любви он перенес из области, знаете, такой абстрактной в область конкретных сфер поступков и поведения. Ведь если говорить о любви с точки зрения мира, очень часто понятие того, что такое любовь, связывают с чувствами. Именно поэтому в мире любовь, она приходит, и она и уходит. Потому что люди именно так сравнивают, когда заключали брак, люди говорят, что да, я ее любил, а потом любовь ушла, я ее просто разлюбил, при этом думая о своих чувствах, что если нету чувств, то это значит повод для того, чтобы нужно разводиться, потому что любовь ушла. Любовь – это чувство. Об этом пропагандирует мир, образ жизни, звезд и кумиров. Но в библейском понятии любовь – это не чувство, а поступки. И посмотрите, мы сейчас начнем вот рассматривать вот эти оттенки и грани совершенства любви. Там не говорится о чувствах, там говорится о конкретных действиях и поступках по отношению к другим людям. Давайте посмотрим сегодня на один стих и на несколько, там, 4 или 5 качеств любви. 1 Коринфянам, 13 глава, 4 стих. Апостол Павел начинает так. «Любовь долго терпит». И вот это слово «долготерпит» или «долготерпение» – это способность сносить немощи других людей. Может быть, несправедливое отношение к нам, может быть, еще какие-то другие грехи. Это способность быть великодушным по отношению к другим людям, вмещать эти немощи и слабости в свое сердце и правильно реагировать на это, быть нескорым на гнев, на злость, не отвечать добром, не отвечать злом на зло. И вот это делает человека долготерпеливым, и это есть проявление любви. Подумайте, вот в некоторых обстоятельствах какие-то способности человека, они больше проявляются. Если, например, у человека способность, вот он плотник, у него способность плотничать. Какие условия нужно ему создать, чтобы эта способность проявилась? Наверное, нужно дать ему доски, топор, там, рубанок, и он покажет свои возможности или способности. Или, например, у кого-то способность к рисованию. Надо дать ему бумагу, кисть, краски, и эта способность проявится. И очень часто в определенных ситуациях способности, они не только проявляются, но еще и усовершенствуются. Скажите, в каких условиях больше всего проявляется терпение и долготерпение? Что Бог пошлет нам, чтобы терпение стало укоренившейся чертой нашего характера? Конечно же, испытания. И в этом отношении, когда мы смотрим на различные испытания, мы должны помогать. Они, по сути, в определенной степени помогают нам проявлять любовь. Потому что именно в испытаниях может проявиться наше терпение, долготерпение к другим людям. И как раз наоборот, в испытаниях при отсутствии любви мы можем и увидеть совершенно другую реакцию человека. При отсутствии любви человек, скорее всего, будет отвечать тем же, злом на зло. Он будет очень скорый на гнев, на раздражение, на какие-то в ответ колкие слова. Он будет защищаться, он будет нападать, он будет тоже проявлять вот эти чувства гнева и ярости. И это как раз и говорит об отсутствии любви. Потому что качество любви – это терпение и долготерпение. Подумайте о самом апостоле Павле. Ведь церковь в Коринфе дошла до такого вот состояния, когда они поверили лжеучителям, и они, по сути, отвергали апостола Павла. Они не признавали его как апостола, они даже не верили в его искренность. Много клеветы на него вылили, несправедливости. И тем не менее апостол Павел с терпением наставляет их. Он терпит их клевету, их несправедливость по отношению к нему. И он даже пишет, что он хочет к ним приехать. Несмотря на то, что он говорит, вы не вмещаете меня в свое сердце, я вмещаю вас в свое сердце, я хочу к вам приехать. Почему? И Павел сам пишет, потому что он их любит. И его любовь как раз она и проявляется в том, что он с терпением и долготерпением относится к людям, которые, по сути, к нему несправедливы, которые ему не верят, которые распространяют на него какое-то зло или клевету. И это и есть качество любви. И когда Павел дает наставление, например, родителям, он говорит, отцы, не раздражайте детей своих. Да, он в послании к Ефесянам дает наставление воспитывать детей, наставлять их в Господе. И он говорит о раздражении. И он напоминает о том, что воспитывать детей нужно с любовью. А любовь проявляется в терпении и долготерпении. Если родители будут воспитывать детей без любви, это воспитание не принесет никакой пользы. Или в другом послании он тоже советует, как должны верующие относиться друг к другу в церкви. Он, например, пишет такие слова. «Умоляю также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых и будьте долготерпеливы ко всем». Смотрите, он говорит, и в церкви разные люди могут быть. Могут быть люди, которые упорно противятся Божьему Слову. Есть люди, которые слабые в вере, они сомневающиеся. Есть духовные немощные, которые в определенный момент могут проявить свою немощь. И он говорит, ну ко всем этим людям нужно относиться с любовью. Будьте долготерпеливы. А это качество любви. Итак, смотрите, давайте вспомним только последний отрезок земной жизни Иисуса Христа. Вот его путь на Голгоф. Смотрите, он прошел через несправедливое обвинение, клевету, издевательство, пытки. И попробуйте себе представить, если бы вот у Христа не хватило терпения. Вот в метре от Голгофы он останавливается и говорит, хватит. Ну, послушай, ну сколько можно все это терпеть? Я сейчас попрошу отца 12 легионов ангелов и со всеми разберусь по справедливости. Что бы было с нашим миром, со всеми нами, если бы у Христа не хватило терпения и самообладания? И мы видим, что это качество Бога, что до сего дня Христос проявляет долготерпение, потому что написано, что Он откладывает свой гнев на день гнева, на день суда, до сих пор проявляет долготерпение к нашему миру, давая возможность человеку покаяться и примириться с Богом. Это Божья любовь, которая проявляется в долготерпении. И Иисус проявлял эту любовь, знаете, к своим ученикам. Вспомните Петра, который трижды отрекся от Христа, и тем не менее Христос был великодушен к нему. И того же Иуду до последнего момента Иисус пытался проговорить к его сердцу, чтобы Иуда изменился. Итак, мы видим это качество Бога, который терпеливый и долготерпеливый. И это качество любви. Ну, давайте такой небольшой тест, зададим себе вопросы. Проявляем ли мы любовь, которая проявляется в долготерпении или в великодушии по отношению к другим людям? Можете ли вы вспомнить конкретные случаи и поступки и ответить для себя, а как чаще вы поступаете, по любви или без любви? Ну, такой небольшой тест. Посмотрите на следующее качество. Любовь милосердствует. И можно сказать, что милосердие – это такой двойник долготерпения. Если долготерпение связано с вашим характером, это ваше внутреннее состояние и способность сносить немощи других людей, не отвечать им зло на зло, то милосердие – это способность проявлять добро человеку, который, может быть, даже этого не заслуживает. Быть готовым для этого человека стать добрым самарянином. Итак, смотрите, любовь откликается на нужду. Любовь способна быть милосердной и проявлять добро. В книге притч, книге мудрости написано так. «Если голоден враг твой, накорми его хлебом. Если он жаждет, напои его водой». И это не только мудрость, а это есть проявление любви. По сути, смотрите, если к вам проявили несправедливость или если вам навредили, ну, у вас может быть 4 реакции, как вы можете ответить. Если навредили вам, вы можете навредить в большей степени. Это месть. Если вам навредили, вы можете навредить человеку в той же мере. Это воздаяние. Если вам навредили, вы можете проигнорировать и ничего не делать. Это презрение. А если вам навредили, вы можете молиться за этого человека, вы можете искать с ним мира, и вы можете сделать ему добро, если он в чем-то нуждается. Вот это и есть проявление христианской любви. Любовь милосердствует. Любовь способна на добро даже по отношению к человеку, если этот человек не заслуживает этого добра. Смотрите, это вовсе не связано с чувствами, а это связано с поступками людей. Вот видите разницу мирского понимания, да, такого, что такое любовь, и библейское понимание, что это конкретные поступки. Итак, два качества любви – долготерпение и милосердие. И третье – любовь не завидует. Я вспоминаю одно собрание у нас в среду, когда один брат верующий вышел как бы рассказать свидетельство, и он сказал, что, вы знаете, хотел бы вот поблагодарить Бога и вам за свидетельство, порадоваться. Бог благословил меня вот новой машиной. Я купил себе новую машину. И я заметил, что некоторые братья-водители уходили с собрания более расстроенные, чем когда они на него пришли. На самом деле Библия говорит о том, что любовь радуется. Радуется успеху другого человека, его благополучию, его здоровью, там, то, что происходит в семье у него. Зависть, она расстраивается, она разочаровывается. Это именно зависть. И вы знаете, обычно люди завидуют, ну, тем, кого могут как-то с собой сопоставить. Ну, например, я не буду завидовать там, музыканту или художнику. Я лишь буду восхищаться его творчеством, его профессионализмом. Но я могу завидовать другому пастырю, у которого, может быть, здание побольше, людей побольше, а проблем поменьше. И точно так же, например, родители могут завидовать, ну, таким же родителям, но у которых дети более какие-то умные или успешные. Например, подросток, который ходит в какую-то футбольную секцию, знаете, он не будет завидовать Месси или Рональдини, но он может завидовать своему же товарищу, с которым он тренируется вместе в одной команде. Но поверьте, поводов для зависти, они неисчислимы. И, ну, представьте, что кто-то может завидовать там своему соседу, не знаю, его материальному положению, его семье или еще чему-то. И потом вдруг завидующий узнает, что у соседа там бизнес рухнул, ему пришлось машину продать за долги, со здоровьем у него что-то не в порядке, жена от него ушла. И жить как-то легче становится. У него, у завидующего, ничего не поменялось в его жизни, но он чувствует, что жизнь как-то налаживается, жизнь легче становится. Как вы думаете, почему так происходит? Да потому что у соседа все плохо. И именно об этой зависти говорил Христос, как о зловистливом оке, и вы знаете, многие даже рассматривают зависть, как, которая имеет как бы таких две стадии. На первой стадии человек смотрит на то, что есть у другого, и чего нет у него, и он говорит в своем сердце, и я хочу то, что есть у него. И когда человек понимает, что ему этого не достичь, тогда он говорит в своем сердце, и я не хочу, чтобы и у него это было. И вы знаете, эту зависть раскрыл Соломон в одной истории, когда мы читаем про Соломона, когда одна женщина родила ребенка, и этот ребенок родился мертвым. И она взяла, подсунула своего мертвого ребенка другой женщине, а у нее забрала ее живого ребенка. И вот эти две женщины, они пришли к Соломону, чтобы он разрешил их проблему. И тогда Соломон сказал: ну давайте я разрублю этого ребенка пополам и вам дам каждый по половине. И та женщина, которая была настоящая мать, она сказала, что нет, пусть этот ребенок останется у этой женщины. Таким образом, Соломон выявил истинную причину, кто здесь истинная мать. И он раскрыл вот этот вот грех зависти, который говорит: я тоже хочу, но если я не могу этого достичь, я не хочу, чтобы и у нее это было. И поэтому Библия говорит о том, что зависть очень серьезный грех. И даже в истории мы можем посмотреть, как люди готовы были на серьезное преступление, на убийство из-за зависти. Иосифа братья хотели убить из-за зависти. Пророка Даниила бросили в ров со львами из-за зависти. Иисуса Христа, фарисеи и книжники, написано, что предали из зависти. Евангелист Матвей так говорит: «Когда собрались они, сказал им Пилат: кого хотите, чтобы я отпустил вам, Вараву или Иисуса? Ибо знал, что предали его из зависти». Есть тоже поучительная история в Ветхом Завете про Давида. Известная история, когда Давид победил Голиафа. И вы знаете, в этой победе он принес победу всему народу. Если бы он не победил Голиафа, он бы опозорился бы царь Саул. Он спас царя от позора и бесчестия. И вы знаете, все было хорошо до одного момента, когда женщины стали сочинять песни в честь Давида, и в этих песнях они стали восхвалять, они стали говорить, что ну, Давид, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Ну, я прочту небольшой отрывок. Записан в книге царств, ну, кому интересно, кто отмечает, первая книга царств, 18 глава, 7 стиха. «И восклицали игравшие женщины, говоря: Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал: Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи, ему недостает только царства. И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида». И мы знаем, кто читал эту историю. С этого дня изменилось все в жизни Саула и в жизни Давида. Саул искал возможности убить Давида. Тому пришлось скитаться 12 лет по пещерам и пустыням. И написано, что с этого момента Саул был подозрительным к Давиду. Зависть подозрительна. Если человек завидует кому-то и смотрит на его действия через призму зависти, вы знаете, такой человек всегда будет копаться в мотивах этого человека. Он всегда будет искать негативное, самое плохое. Он будет выискивать даже грех там, где его нету, потому что зависть подозрительна. И дальше мы будем говорить о том, что любовь всему верит, любовь противопоставляется зависти. Зависть подозревает во всем, да, даже если нету фактов никаких, любовь всему верит. И у Давида был друг, Ионафан, это сын Саула. Вот подумайте, возможно, Саул думал, что его царство, трон перейдет к его сыну. В отличие от Давида, у Давида не было такого царского происхождения, как у Ионафана. Но мы читаем, и Ионафан не был таким храбрым, как Давид. Народ не любил Ионафана, как Давида. Народ не посвящал свои песни Ионафану, так как Давиду. Подумайте, и когда пришел Самуил и благословил на трон, помазал не Ионафана, а Давида, ведь у Ионафана были все причины для зависти. Не правда ли? И тем не менее, когда мы читаем о их дружбе, мы читаем о том, что Ионафан любил Давида. Поэтому смотрите, как зависть и любовь, как они связаны. Зависть говорит об отсутствии любви. А любовь, она как раз блокирует или угашает зависть. И когда апостол Павел писал церкви. Посмотрите, он говорит: «Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, не плоские ли вы?» Оказывается, там, где зависть, там конфликты, там споры, там разногласия. И это как раз и говорит об отсутствии любви. Подумайте, если бы мы действительно относились бы к людям с любовью, то очень часто мы бы не конфликтовали с кем-то, мы бы не были подозрительны, мы бы не враждовали, мы бы не убивали друг друга своими словами. И очень часто это происходит именно из-за зависти. А зависть говорит об отсутствии любви. Итак, третье качество – любовь не завидует. Четвертое – любовь не превозносится. Если милосердие, можно было бы сказать, что является таким двойником долготерпения, то превозношение в какой-то степени является двойником зависти. А когда у нас ничего нету, ну, мы завидуем другим. А когда у нас что-то есть, нам хочется, чтобы нам завидовали. И часто люди так и делают. Сегодня в мире вот превозношение стало даже какой-то добродетелью. Посмотрите, например, на страничке в интернете, в Инстаграме, как бы многих людей. Люди превозносятся тем, что могут. Кто-то красотой своего тела, кто-то своими машинами, домами, развлечениями, ну чем угодно. Это повод чем-то похвастаться, превознестись перед другими людьми. И подумайте, читали ли вы на страницах Евангелия где-нибудь, чтобы Христос превозносился перед своими учениками. Чтобы Христос, например, говорил ученикам: «А видели, вот как я этого исцелил? А вот из того, как бесов изгнал, я еще больше могу. Я и воду в вино могу превратить, и бурю усмирить, и по воде ходить. А ты, Петр, так не можешь, как я. Только я, Иисус, могу так ходить». Конечно, мы даже не представляем, чтобы такое могло бы быть в Евангелиях. Но, тем не менее, верующие в Коринфе это делали. Они превозносились. И апостол Павел пишет: «Это, братья, приложил я к себе Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать и не превозносились один перед другим». И я подумал, слава Богу, что коринфяне не жили в век интернета, чтобы было на их страничках в Инстаграме. Я думаю, что мы бы там увидели этот грех. Итак, любовь не превозносится. И еще одно качество любви – любовь не гордится. Наверное, гордости бы надо было посвятить вообще отдельную проповедь. И, наверное, в ближайшем времени мы так и сделаем. Мы поговорим о гордости, потому что, на мой взгляд, это корень и источник всех пороков. Это начало всего. И мы видим того, как грех вошел в мир. И именно гордость была причиной этому. И очень часто гордость, она противопоставляется смирению. В Библии вы всегда увидите, и Бог говорит, что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Противоположность гордости – это смирение. И евангелист Иоанн говорит об Иисусе Христе такие слова: «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих, находящихся в мире, до конца возлюбил». Явил делом. Что он сделал? И мы знаем эту историю, что Иисус перед вечерей взял полотенце, тазик и стал умывать ноги своим ученикам. И в этом было проявление его любви, и можно сказать, в этом было проявление смирения величайшего. Иоанн говорит, это было доказательство его любви в этом конкретном примере. И подумайте, Иоанн настолько, эта история настолько запечатлилась в его памяти, в евангелиста Иоанна, что, заканчивая Евангелие, он там пишет такие слова, что если бы вообще все записать, что делал Иисус, то и... Сейчас я прочту. «Думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». Смотрите, он пишет такие слова, что если бы вообще обо всем написать, что Иисус сделал, и весь мир бы не вместил написанных книг. Но эту историю, как Иисус умывал ноги, он записал. Он был впечатлен тем, что Иисус сделал. Иисус проявил любовь таким образом, что никто в тот момент не ожидал такого, что сделает Иисус. И даже вспоминая многое из того, что делал Иисус, вот подумайте, эту историю Иоанн записал о том, как Иисус стал умывать ноги ученикам. И мы знаем эту историю, что ученики лежали, знаете, с гордыми сердцами, а Иисус на деле проявил смирение и этим показал любовь. И в другом послании, послании филиппийцев, я думаю, что Павел делает похожим образом, как исцелить церковь в Коринфе от их духовных недугов. Он показывает им Христа, его любовь, его совершенство. В церкви Филиппа там тоже были споры, там тоже были разногласия. И он, мне кажется, делает похожим образом. Он тоже рисует перед ними Христа, который, вы знаете, опустился, смирился до самой позорной смерти. Я хочу, чтобы мы посмотрели на этот отрывок послания филиппийцев с 5 стиха по 8. Такой взял перевод Международного библейского общества. «Ваш образ мыслей должен быть таким же, как и образ мыслей Иисуса Христа. Он, имея ту же природу, что и Бог, не хотел во что бы то ни стало сохранить свое равенство с Ним, а наоборот, унизил себя, приняв природу раба. И он стал подобным людям, став и по виду как человек. Он смирил себя и был покорным до смерти, причем смерти на кресте». Знаю, многие считают, что вот этот текст был гимном, который пели в раннехристианской церкви, и что апостол Павел просто взял этот гимн и вставил в свое письмо. Но посмотрите, однозначно он показывает Христа, и вот этот текст можно было бы даже сравнить как нисходящая лестница, что Иисус спускается с небес, своего престола, где он был Богом, равным Богу, имея все качества, атрибуты, славу свою, и он спускается и смиряется до позорной смерти. Ну, посмотрите, как бы, если бы можно было бы так вот это изобразить, то Иисус отказывается от престола, он становится человеком, он становится рабом, он смиряет себя до смерти и позорной смерти. И опять же, это и есть проявление любви. Это пример смирения, и это и есть пример любви. И апостол Павел пишет филиппийцам, он говорит о том, что у вас должны быть те же самые чувствования, имеете ту же любовь. По сути, он говорит, вы знаете, что гордость и тщеславие возносят нас вот на этот пьедестал. Когда мы не видим никого вокруг, когда мы думаем, что весь мир должен крутиться вокруг нас, когда мы думаем, что именно нам должны служить, а не мы должны служить другим. Почему часто в семьях происходят раздоры, скандал или вражда? Потому что часто в семьях больше люди думают о себе, чем о другом человеке. И любовь нам говорит, спускайтесь, по примеру Христа, спуститесь с вашего пьедестала гордости и эгоизма. И тогда вы сможете учиться служить другим людям. Павел говорит здесь о том, что ничего не делайте по любопрению и по тщеславию, но почитайте других выше себя. Почему люди часто не могут служить друг другу в смирении? Потому что люди больше думают о себе. И гордость, она как раз и превозносит человека и унижает других. И гордость может быть настолько нас превознести, что мы с этого пьедестала уже больше никого не видим. Мы не видим ни людей, ни их нужд. Мы перестаем быть сострадательными. И любовь нам говорит, спускайтесь. По примеру Христа, Павел говорит, у вас должны быть такие же чувствования, как и в Иисусе Христе. А посмотрите, что он сделал. Он отказался от престола. Он спустился, он стал человеком. И настолько себя унизил, настолько себя смирил, что даже пошел на смерть и позорную смерть. И это пример Христа. И часть этой проповеди, она как раз, знаете, сегодня и говорит о том, что, послушайте, любовь, настоящая любовь, это не просто слова «я вас люблю». Это не просто теплое чувство. Мне хорошо быть вместе, вместе с вами, поэтому я чувствую, что я вас люблю. На самом деле настоящая любовь – это проявление конкретных дел и поступков конкретным людям. Вот что такое библейская любовь. И однозначно этот библейский текст говорит о том, чтобы в любви возрастать, ее нужно практиковать. Чтобы в любви возрастать, ее нужно практиковать. Поэтому подумайте, практикуете ли вы, становитесь ли вы терпеливыми или более долготерпеливыми, способны ли вы на проявление милосердия. Задайте себе такой вопрос. Были ли вы милосердными по отношению к братьям и сестрам по вере в прошлом месяце? Можете ли вы вспомнить какой-то конкретный поступок, когда вы проявили милосердие? Были ли вы милосердными к членам своей собственной семьи? Были ли вы милосердными к тем людям, с которыми вы вместе работаете? А если у них спросить, они могут это подтвердить или нет? Что вы человек долготерпеливый, великодушный и милосердный. Остерегайтесь зависти. Остерегайтесь превозношения. Остерегайтесь гордости. И практикуйте любовь. Только так мы можем возрасти в любви, только так мы можем обезопасить себя от того, чтобы наша любовь к Богу и людям не охладела. Сегодня мы посмотрели только на часть духовного портрета Христа. В следующее воскресенье мы продолжим рассматривать вот эти оттенки и грани Его любви, но уже сегодня из того, что мы с вами прочли, этого достаточно, чтобы мы начали учиться практиковаться любви хотя бы в том, о чем мы прочитали. Любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не превозносится, не завидует, не гордится. Аминь. Давайте помолимся об этом.